You know nothing, Jon Snow.
I'll be back.
Вы слушаете PointCast.
Всем привет, меня зовут Александр Младинов, я редактор SoundStream и сооснователь подкаст-продакшена «Погема».
Меня зовут Эдуард Сарионов, я главный редактор сайта о русскоязычном подкастинге podcast.ru.
И, как вы заметили, все наши заслуги никак не относятся к кинематографу. Именно поэтому мы с Эдуардом собираемся раз в две недели, либо, дай бог, раз в неделю, чтобы обсудить кино именно с точки зрения обычного зрителя, с обывательской точки зрения, наверное, я бы сказал так. Мы, короче, не метим в кинокритике, как Антон Долин.
Мы обсуждаем только свои эмоции, впечатления и советуем или отговариваем вас смотреть какие-то картины.
Но в целом бог вам судья.
Окей, окей.
Кстати, о Долине. Я сегодня посмотрел интервью с Долином. Оно вышло с утра, и я такой, типа, давай, включай. И знаешь, я реально изменил свое мнение по поводу Долина. Я считал, что он говнюк, а он, ну, типа, мнение по поводу фильмов у нас с ним почти что не сходится. Но в целом он оказался довольно неплохим человеком. Но я допускаю, что, возможно, все знают, что он говнюк, и он такой, приду к Дудю и таким себя паинькой покажу, чтобы все думали, что я просто лапочка. Вот ты что думаешь?
Я думаю, что Долин очень хорошо разговаривает просто.
А он, кстати, сам сказал, типа, единственный мой скилл – это то, что я язык подвязан, вот и все.
Я был на нескольких его публичных лекциях. Мне совсем не нравится иногда, как он пишет и что он пишет особенно. Но как бы нельзя не признать, что говорит. И при всей своей внешней какой-то несуразности, он обладает каким-то обаянием, что ли, харизмой, которая заставляет проникаться к нему симпатией. Ровно то же самое, как у... Не уверен, что ты знаешь такого чувака. Это литературный критик Быков.
Серьезно, вот. Он ты тоже... думаешь, я не знаю Быкова именно критика, а не режиссера?
Нет, именно критика.
Я и говорю. Именно критика я тоже знаю.
Тоже знаешь. Ну окей. Вот он... Я, как человек, который 5 лет учился в литературном институте, могу сказать, что не все его произведения, не все его критические статьи имеют какую-то логическую и правдивую основу. Как бы довольно часто он что-то выдумывает, довольно часто он выдает свои ассоциации за непреложную истину, но при этом нельзя у него не отнять, что разговаривает и как бы умеет располагать к себе, он очень хорошо людей. И вот мне кажется, что Долин с Быковым в этом смысле какие-то, не знаю, побратимы, вот, потому что они плюс-минус одни и те же эмоции у меня вызывают.
Что ж, я думаю, что мы с тобой не Долин и не Быков, но, слушатели, расположитесь к нам поудобнее, сейчас будет подкаст.
Чё, ТНТ-премьер?
Чё, сразу
давай.
Так вот, да?
С места в карьер, да.
С места в карьер.
Саша смотрел этот сериал ТНТ-премьер в подписке, и я смотрел благодаря тому, что Саша скачивал видео и скидывал мне в Телеграме.
Да, то есть, чтобы вы понимали, я все-таки заходил на пиратские ресурсы, чтобы скачать Эдуарду серии сериала, про который мы будем говорить, который называется «Перевал Дятлова». О нем уже все много всего сказали, но как же нам не сказать про него? Но, чтобы вы понимали, настолько это жопа, что ему жалко 129 рублей, чтобы посмотреть хороший сериал.
Да, я даже оправдываться не буду.
Зато он согласился с тем, что это хороший сериал. Или нет?
Я посмотрел полторы серии. Давай так, начнем с этого. Сняты эти полторы серии очень классно. Мне нравится черно-белая идея с четными эпизодами. Мне нравится, как там тон меняется. Мне нравится, как довольно стильно сняты эпизоды цветные. Мне не очень понравилось... завязка с нацистами. Мне кажется, что она какая-то как будто даже полукомедийная, что ли. Ну, невольно. Понятное дело, что создатели это не имели в виду, но у меня это вызывает какую-то такую хохму немного.
Подожди. Ты типа, ты не фанат Вольфенштейна, что ли? Я что-то не понимаю.
Блядь, даже в Вольфенштейне это как тоже немножко с такой... ироничности подается. То есть там как бы все гиперсерьезно, как будто бы вот этот вот Бласкович, он типа мега супер маскулинный, но при этом, ну не знаю, я считываю в этом какой-то стёб, как бы, как будто иронию. И вот, возможно, из-за того, что я в Ульфенштейне эту иронию считывал, я эту иронию считываю и в завязке сериала «Перевал Дятлова». Я не знаю, что там в финале.
Блин, но на самом деле финал — это прямо... Ух, сложно. Если, типа, тебе пока что сейчас все нравится, и ты будешь смотреть дальше все до конца, то готовься к концу просто плакать. Ну, типа, будет жестко.
В смысле, что мне все понравится? Или в смысле, что будет говнина, что я буду
летать? Нет, будет говнина... Ну, как не говнина. Будет все классно. Ну, не хочу спойлерить, но, камон, все же знают, что они в конце умрут.
Типа, мы вначале узнаем, что они все умрут.
Да, в первой серии показывают, как бы, где они умерли и как их нашли, а в последней серии показывают, как все к этому пришло. И когда они начинают все потихонечку умирать, а там все это настолько прям реалистично показано, что ты думаешь, камон, типа, очень жестко, тебе очень тяжело в конце. И девятая серия выходит, это уже фильм о фильме, и она немножко как бы приукрашивает твои просто впечатления.
А что, Netflix купит?
Я бы купил.
Ты бы купил?
Давай немножко расскажем для тех, кто не знает. Ну, типа, возможно, ну, всякое бывает. У нас молодая аудитория. Да и мы сами не сказать, что прям сильно в курсе всего этого были.
Чуваку, мне 22, тебе 24. Так у нас молодая аудитория, мы-то тут это, старички уже.
Ну, вот именно, нет, я к тому, что у нас, возможно, еще младшая аудитория, как бы всякое бывает. Короче, этот сериал повествует о... перевале Дятлова. Ну, это есть такой перевал в горах уральских возле...
Свердловска.
Ну,
там, в Свердловском,
да.
Области, да.
Да. В этом сериале есть две линии. Одна линия рассказывает про майора КГБ. Его играет Петр Федоров. Я уверен, что вы прекрасно знаете, кто этот актер. Возможно, на слух вы не поймете, кто это, но если вы его увидите, вы сразу поймете, кто это такой. Он играет такого секретного агента, майора КГБ, который прилетает в день, когда нашли этих мертвых. И он такой серый кардинал. Он говорит главному следователю, что «Зови меня Олег, я тут всем командую, но типа нигде меня вообще ни в каких отчетах нигде не упоминаешь, потому что мне вот интересно, почему это все произошло и тому подобное». А потом, ты, кстати, заметил, что вот в этом замке он потом нашел снимки группы Дятлова, которые произошли через... Типа в этом есть как бы некая мистика и... такой флёр, каких-то таких, типа, секретные материалы, знаешь. Вот что-то такое. А вторая линия – это, собственно, линия, которая нам рассказывает про в целом группу Игоря Дятлова. Он возглавлял группу из сначала 10, а потом уже 9 человек, которая хотела именно покорить гору, которая называется как-то очень странно, я, честно, не запомнил, но она как бы относится к народу Манси. И вот с ними случается, это реальная история, с ними случился несчастный случай, ну, по официальной версии. Они замерзли насмерть, и вся группа умерла, 9 человек. Один из них отказался накануне с ними идти, и поэтому выжил. Вот и получается, что вот в таких как бы тайных обстоятельствах они как-то умерли, и это все расследуется в сериале. Это одна из историй, которая покрыта просто кучей вот этих мистических историй и кучей
легенд,
как это называется-то еще, конспирологических теорий, вот. Что типа это, возможно, какие-то были, не знаю, военные... Это же было поствоенное время, это был 1959 год, и тогда могло все что угодно случиться. Думали о том, что, возможно, это военные... Они набрели на какую-то секретную разработку, и военные их убили, и все это сделали как несчастный случай. Думали, что их НЛО как-то там... Короче, куча всяких теорий.
Или снежный человек.
Или снежный человек. Или какие-то охотники, браконьеры. Или сами вот эти манси их убили, потому что они там... Им не понравились.
Или кто-то из них с ума сошел и всех...
Короче, весь сериал держит тебя вот в таком напряжении конкретно до, ну, наверное, кстати, не до последней серии, но где-то до пятой серии точно. В пятой серии уже плюс-минус вырисовывается вся картина, ну, точнее, ту версию, которую выбрали авторы сериала. Я ее не буду спойлерить.
Вот, ты знаешь, мне вот еще вот, наверное, поэтому какое-то странное ощущение создалось. Конспирологические теории, связанные с технологиями, или там, неважно, не с технологиями, а мистикой и так далее, нацистов, это очень-очень популярный прием в комиксах.
Но это же правда, типа, ну, в смысле, эта теория, она очень популярна, и почему ее нужно отбрасывать? В этом плане, наоборот, я считаю, что авторы красавчики, что взяли что-то такое.
Ну, они взяли сам, ну, как бы одно из того, что лежит на поверхности, как будто бы, понимаешь?
Ну... Ты просто мало смотрел.
Возможно, возможно. Возможно, я просто как бы сужу по первым эпизодам.
Да, ты судишь слишком рано, но и также я хотел бы еще рассказать по поводу того, что особенность сериала в том, что одна линия, где про КГБшника, она снята на советскую пленку, и поэтому качество такое рябящее, бесфокусное. И при этом в темные моменты, когда снято все на пленку, там слишком пережатая картинка, она такая прям HDR+. Вот. А вторая, ну, то есть четные серии, они уже идут, где вот линия, собственно, всей группы Дятлова, они сняты на цифру, но в черно-белую и в формате старого фильма, это квадрата, типа. Да, и...
Нет, квадрат 1 к 1, а тут 4 на 3.
Да, 4 на 3. Но, короче, получается, что когда ты его смотришь, ты прям вот как будто смотришь советское кино. И от этого так на душе тепло становится. Я просто,
сказал
я
болгарин.
Именно, я просто фанат советских фильмов с недавних пор. Я сейчас потихонечку там изучаю список всяких старых фильмов. И вообще было бы прикольно, наверное, сделать какой-то такой спецвыпуск, да, ретро-выпуск, потому что я считаю, что вот мы с тобой обсуждаем очень много современных фильмов, но от этого, но как бы у нас все-таки база, она слабенькая. И нам было бы неплохо ознакомиться именно с многими старыми советскими фильмами.
Не, у меня эта база нормальная, я в ГИКу готовился в школе. Просто
ну ладно, хорошо, хорошо. У меня база плохая. Давай, я тебя не буду приплетать, так уж и быть. Но, короче, я в лагере именно черно-белых серий, они мне намного больше нравятся.
Но ты советуешь, короче,
сериал. Я советую этот сериал просто реально всем, потому что там продакшн-команда та же, которая снимала «Эпидемию». «Эпидемию» я советую, потому что я смотрел ее. Там классный...
Ты смотрел после того, как Стивен Кинг ее похвалил?
Да, я ее смотрел еще, блин, полтора года назад, как она вышла. Короче, советую сериал «Перевал Дятлова». Если вы думаете, что вам не зайдет, ну, смотря первую серию или даже, может, вторую, вы ошибаетесь. Просто посмотрите еще чуть дальше.
Ты знаешь, у меня вот Spotify предложил сегодня или вчера, накануне, короче, подборку твой 2020-й. И там какие альбомы я больше всего слушал, какие жанры я больше всего слушал, какие песни я больше всего слушал, там какая моя любимая песня была за этот срок и так далее. И одна из штук была типа, ты первооткрыватель. Ты послушал песню такую-то еще до того, как она набрала 50 тысяч прослушиваний.
О, и прикольно.
Вот, можно тебе подарить такую награду. Я посмотрел «Эпидемию» за полтора года до того, как Стивен Кинг ее похвалил.
Да, именно. Я посмотрел «Эпидемию» еще до того, как ее назвали «К острову». Или как там? На остров.
Лейк. Там
к реке. К реке. Вот. Да, 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 именно так. Ну, короче, мне очень понравилось то, что еще и там актеры очень подобраны классно. Ладно, Петр Федоров, окей, он заезженная харя. Но там подобрали...
Ну, такая, это не то, чтобы она прям совсем заезженная.
Ну, относительно.
Это не Петров все-таки. Да.
Но в самой вот группе Дятлова там по факту самое известное лицо это Иван Мулин, это который чел играл в «Молодежке», кто смотрел сериал на СТС. Всем респект. Вот, в остальном все... Плюс-минус, ну окей, Егор Бероев еще довольно тоже знакомое лицо будет казаться, но в остальном вся молодежь, они все очень такие свежие, фреш лица. Фреш. Возможно, я просто не знаю, какие у них там были до этого сильно проекты, но я их не видел лично, как бы я. Мне очень понравилось, мне кажется... очень душевно, очень классно, и при этом такой саспенс, немножко страшилки. Короче, круто, я советую. Не привязывайтесь, пожалуйста, сильно к персонажам, в конце будет больно их отпускать. Да. Окей, все, дальше можем идти.
Знаешь, к чему еще, наверное, не будет спойлеров? Ну, в смысле, это не страшно будет, если там будут спойлеры, потому что там с самого начала все понятно. Это сериал Blood of Zeus, или Кровь Зевса, если по-русски, который вышел на Netflix. Это мультипликационный сериал.
Аниме, между прочим.
Ну да, аниме не суть. Ну там не то, чтобы это аниме, на
ну,
самом деле.
Ну, они подписывают такое. Аниме.
Да, как аниме. Почему, собственно, я говорю про то, что там спойлеры не важны, и там все сразу понятно, потому что это история основана на древнегреческой мифологии.
Мифологии?
Это... Да, мифологии. Но при этом это выдуманная история из древнегреческой мифологии. То есть, что меня сразу купило, это в начале всего сериала на экране появляется надпись, что в Древней Греции очень активно развивались мифы, их очень много разных, но как бы они передавались устным способом, люди друг другу их пересказывали, и поэтому не все мифы до нас дошли, некоторые были потеряны. И вот как бы одна из этих потерянных историй. И это такой прикол. Ну, то есть они как бы выдумали сюжет, взяли героев из древнегреческой мифологии, выдумали на основе их сюжет, но при этом закрутили его так, что это не они как бы мифы и не знают, или они там как бы додумывают, а это вот они потерянную историю как бы рассказывают. Это мне показалось прикольный такой заход. И, собственно, опять же, возвращаясь к спойлерам, почему не важны они, потому что, как и во всех мифах, ты плюс-минус понимаешь, чем все закончится, и в них, опять же, плюс-минус не это самое важное, а важны сюжеты, которые там, и мотивы, которые там появляются. Опять же, как человек, который 5 лет учился в литературном институте, и который 2 года изучал античную литературу и античную культуру, мне очень понравилось, как там разворачиваются темы, которые являются классическими для именно мифов Древней Греции. В чем сюжет? Есть чувак, он живет вместе с мамой.
Главный герой чувак.
Чувак, да, он живет на задворках города. В городе его не любят. Считают, что это отбросы какие-то вместе с мамой. А потом появляются какие-то демоны, которые начинают сперва терроризировать город, и, в принципе, судя по всему, не очень хорошие. За ними гонятся воины во главе с женщиной симпатичной, еще одной героиней сериала. Соответственно, парень попадает в перепалку с этими демонами, ну, как в перепалку, в драку с этими демонами, показывает себя довольно сильным, спасает эту девушку. Девушка предлагает ему присоединиться к ним в охоте на этих демонов. Он говорит: «Не, я не могу, у меня как бы здесь мама, я не могу ее бросить». И потом, естественно, его маму убивают эти демоны. Вот, и он отправляется охотиться за главным демоном, который убил его маму, и как бы в процессе раскрывается, что он на самом деле сын Зевса, и более того, его мама была принцессой, Зевс как бы с ней переспал, притворившись принцем, получается. Нет, она была королевой.
Блин, я настолько слаб в мифах, что даже не могу ни подтвердить, ни типа опровергнуть.
Ну, короче, для Зевса это нормальное поведение. Он часто так делал. Он, трахался с женщиной.
Я знаю, что, типа, Пегас — это его сын от другой женщины. И он его подарил своему сыну. Типа, по факту, он подарил брата.
70% мифов начинается с того, что Зевс переспал с кем-то из людей. Вот он. И полюбил герой. Да, причем он мог притворяться... Он мог, будучи орлом, это сделать. Он мог... И как бы в одном из мифов он притворяется... как бы мужем женщины и с ней спит. И тут тот же самый сюжет повторяется. Он как бы притворяется королем, спит с ней, и она в итоге рожает двойню. Один ребенок от настоящего короля, а другой ребенок от Зевса. Так как Гера, это богиня земледелия и жена Зевса, она очень ревнивая, она об этом узнает, шепчет этому королю, что его жена была неверная, и ребенок с голубыми глазами на самом деле не его. И он пытается этого ребенка убить. В итоге приходит Зевс, убивает нахер этого чувака, но как бы женщину вместе с ребенком изгоняют. Примерно такой сюжет. И как бы этот ребенок потом вырастает и как бы спасает мир от демонов и признается на Олимпе. И там разрешает конфликт, который там возник между Герой и Зевсом. Ну, то есть вот примерно так звучит сюжет. И для тех людей, наверное, которые не очень любят древнегреческие мифы, это будет не очень интересно, потому что, опять же, да, сюжет довольно банальный. Это не будет интересно, потому что там довольно необычная анимация. Она немножко может показаться, может быть, даже дешевой, потому что там задники довольно статичные, довольно темные, приглушенные цвета везде почти. Экшен такой, типа, нет такого, что они там махаются, как в Наруто, да? Там очень-очень короткие эти кусочки с экшеном. Больше разговоров каких-то, больше какого-то перемещения между локациями, вот. Но при этом, если вы шарите за мифологию, то вам будет очень интересно, как они привычные и знакомые мифы, точнее, мотивы из этих мифов и сюжеты из этих мифов, а там долгие, о роке, который нависает над людьми. Там есть момент, например, где главный герой встречается с Мойрами. Это, грубо говоря, богини. Ну, не богини, они не совсем богини. Ну, короче, существа, которые плетут нити судьбы. Которые занимаются тем, чтобы следят, какие судьбы будут у людей. И видят все в будущем, все в прошлом, все в настоящем. И как бы они представляются обычно как паучихи или типа того. Вот он с ними сталкивается и разговаривает с ними на тему того, есть ли у человека свобода воли. И если они знают будущее, то значит все предрешено. На что они ему отвечают, что когда ребенок ползет по столу, то взрослый человек может увидеть, что ребенок может, ну, вот-вот упадет со стола. но это не значит, что ребенок точно упадет со стола, и более того, не значит, что мы его заставляем упасть со стола.
Глубоко.
И типа то, что мы видим будущее, это не значит, что мы типа его предопределяем.
Ну да.
То, что боги его предопределяют. Вот. И в этом смысле это очень интересная штука.
Расскажи поэтому... это Том Крузу из «Особого мнения».
Поэтому смотрите ровно потому, как бы интересно вам такие темы, интересна вам мифология греческая или нет. Понимаете вы в ней или нет? Прочувствуете ли вы какие-то пересечения с другими мифами или нет? То есть там, когда появлялся Гермес, и Аполлон его спасал, и они такие типа побратимы были, потому что они тоже оба незаконнорожденные дети Зевса. Ты такой, о, прикольно, но если ты это, ну, в этом не шаришь, то ты не прочухаешь эту историю. Вот, и так плюс-минус во всем этом сериале.
Следующие фильмы мы хотим посоветовать только потому, что мы были в таких небольших поисках, наверное, новогоднего настроения, и Netflix нам это посоветовал. Это будет три фильма. Причем два разных, один, вторая часть одного
и один
двух.
Тот же, да? Два разных и один тот же.
Нет, типа, знаешь, два разных и один, вторая часть одного из двух. Вот это я, блядь, заверну.
Давай начнем с того, который один, который, у которого нет второго.
А как правильно сказать, я не знаю.
Да никак, нормально так и оставь. Это смешно хотя бы. Начнем с того, который один, у которого нет пары. Это фильм... «Пара на празднике». По-русски звучит отвратительное название. Давайте, для тех, кто английский не знает или не знает, как называется этот фильм, в английской версии он называется «Holiday». И это игра слов, потому что здесь есть типа как «holiday», в смысле «праздник», и как «date», в смысле «свидание». И получается типа «праздносвидание», «свиданопраздник». Ну, короче, суть этого названия в том, что человек встречается с другим человеком и... говорит о том, что он его пара, только в праздничные дни, чтобы его родственники не начинали сраться на него.
Слушай, ну на самом деле, какой фильм, такое и название, я бы так сказал. Потому что фильм-то, если честно, средненький.
Он максимально безопасный.
Максимально безопасный, максимально клишированный, я бы сказал.
Ну
типа,
да.
ты как бы с первой секунды знаешь, чем закончится фильм.
Чем закончится фильм.
Но при этом все равно ты... смотришь и думаешь, ну да, вот сейчас вот так будет, потом вот так, а потом, о, какой избитый ход, ну хорошо, а что будет дальше? А вот это будет? А, да, именно это и будет.
Ты знаешь, для меня самый дурацкий ход во всех таких историях, это когда перед последней третьей фильма главные герои ссорятся.
Ну так типа, это самые типичные правила жанра.
Да, но это так тупо уже. Типа, здесь это настолько натянуто было, из разряда типа, она мне нравится, он мне нравится, я не буду ей говорить, мы, кажется, друг друга недопоняли, по-моему, да, о господи, ты меня не любишь, мы рассорились, оказывается, ты все это время меня любил, а ты меня любила, давай помиримся, ну, сняю.
Но при этом Netflix смог снять фильм, который так или иначе занял у нас вечер.
Да.
И как бы в целом я не остался разочарован.
Зависит от того, чего ты ждал.
Так я и не ожидал, кстати, ничего от него. Я когда включал его, ты посмотри на обложку, посмотри вообще,
ну да,
на актеров. Как бы, да. Это же тоже Б-класс актеры. Ну, типа ты там...
Ну, там играет племянница Джулии Робертс, Эмма Робертс, которая играла в «Мы Миллерах», например. То есть нельзя сказать, чтобы она прям совсем никакущая актриса.
Так нет, не то чтобы она никакущая. Просто она не первой гвардии.
Ну, да, наверное, да.
Вот, поэтому как бы, ну, я сразу понимал, чего ждать от этого фильма. Да, там прикольно то, что, ну да, идея, наверное, ну, прикольная. Не новая, опять же, но прикольная в плане того, что они находят себе пару для того, чтобы родственники не докапывались.
Это же очередная вариация секс по дружбе, ну, типа...
Относительно, там у них другая задача была, тут другая задача.
Да, но по факту это то же самое из разряда пара, которая договорилась, что они не будут друг друга влюбляться, в итоге влюбляются, и ты такой, вау!
При этом они же договорились изначально, что они не будут спать друг с другом, а те наоборот.
Ну, это какое-то миноритарное изменение, знаешь.
Ну, короче, да, фильм такой, чисто вот на вечерок, для того, чтобы просто голова отдохнула. Ты смотришь, новогоднее настроение. Причем я такой думал, вот сейчас еще, если в конце будет какое-нибудь признание в торговом центре... И как вы думаете, слушатели, чем заканчивается фильм?
Надо сказать, что они познакомились в торговом центре.
То есть они типа не просто так это сделали, они с отсылочкой сделали.
Это как бы тот самый торговый центр, понимаешь? Это как бы кольцевая композиция.
Ну, короче, еще два фильма я лично от себя, наверное, тоже советую.
Да, стой, подожди, давай еще. На самом деле, у вас не будет новогоднего настроения после этого фильма. Он не то чтобы новогодний особо. Потому что там целый год как бы охватывается, там есть и Пасха, и свадьба, и там что-то день рождения, и там День независимости, и, короче, и опять Новым годом заканчивается. Поэтому если вы надеетесь на какую-то вот такую новогоднюю сказку, то не-не-не, не сюда.
Ну, окей, ну, типа все же заканчивается Новым годом. Ну, поэтому очевидно, что...
Тогда Гарри Поттер тоже новогодний фильм, и там тоже есть Новый год.
Так это правда, типа, Гарри Поттер всегда были новогодними фильмами. Ты что, прикалываешься, типа, каждый Новый год мы пересматриваем Гарри Поттера?
Это вы пересматриваете Гарри Поттер.
Ну, типа, я уверен, что, дорогие слушатели, если вы пересматриваете Гарри Поттера каждый Новый год, пожалуйста, напишите нам об этом в комментариях, либо в кастбоксе, либо там, где вам удобно, пишите в Директ, в Твиттере. Короче, мы ждем. Можете тегать нас в Инстаграме. Я уверен, что будут такие люди, потому что я не один. И еще два фильма я хочу посоветовать, но они точно про Новый год, ну, точнее, про Рождество, но...
Ну, как бы мы все делаем вид, что это Новый год.
Да, мы все делаем вид, что это Новый год. Он называется «Хроники Рождества» или «Рождественские хроники». Если честно, я не знаю. Ну, типа, я не помню. Это неважно. Ну, типа, если вы будете на Netflix, у вас есть подписка, вы по-любому на этот фильм набредете, потому что вышла вот буквально вот прям только-только с пылу с жару вторая часть. Я подумал, чтобы понять вторую, нужно еще первую глянуть. Я включил первую.
Вот мазохист какой-то.
Ну а что, типа, был вечер, делать было нечего. Нужно было отдохнуть. И я включил первый фильм. Он о двух... Нет, он о семье, которая очень любит Рождество и верит в Санта-Клауса. Ну то есть они искренне верят. И показывают...
То есть они прям думают, что он существует?
Да.
Они идиоты?
Ну нет. Там в целом мир такой довольно странный, потому что взрослые действительно получают подарки от Санта-Клауса. Короче, я не знаю, это тяжело объяснить. Но суть в том, что в этом фильме нет вообще известных актеров. Единственный известный актер в этом фильме – это Курт Рассел. Он играет самого Санта-Клауса. И, кстати, самого, в принципе, он очень классно с этой ролью справляется. Он такой, типа, эй, хо-хо-хо. Но нет, кстати, он говорит, что Санта-Клаус на самом деле не говорит хо-хо-хо. Но не суть. Сначала нам показывают семью, которая верит вот в Санта-Клауса, в Рождество. И они и показывают вырезки с домашней камеры, видеокамеры, как они снимают там Рождество 2015-го, Рождество 2018-го. Там. Типа, знаешь, каждый год. У них сначала родился сын, а потом и дочь. В 2018 году вышла первая часть. К Рождеству 2018 года у них нету видео. И выясняется, что, оказывается, за этот год у них отец умер, погиб. При исполнении он был то ли пожарником, то ли полицейским, об этом не говорится прямо, но, то есть, он забежал в здание, спасать каких-то людей, и умер при исполнении. И они как бы без отца грустят, взрослый сын, ему уже там, типа, ну, примерно лет 15, он, естественно, разочаровывается в Рождестве, а младшая дочь, она еще маленькая, ей, не знаю, лет 14, может, меньше, 10, 11, как-то так. Она все время шастает за братом и такая, типа, вот, Рождество, давай мы там то, давай все, а он, типа, отстанет меня, малая, и тому подобное. И есть мама, которая зашивается на работе и не успевает постоянно разнимать их, когда они ссорятся. И она всегда говорит, типа, что бы сказал на это ваш отец, вы его расстраиваете и тому подобное. И в один момент, ну, то есть в 2018 году у них Рождество, и прямо в Рождество их маму вызывают на дежурство. Ей приходится уехать. И она, ну, просит сына присмотреть за дочкой, чтобы они вместе отпраздновали Рождество. Они, естественно, начинают ругаться, а девочка такая в слезах пошла к семейному архиву именно старых рождественских видео, и на одном из рождественских видео она замечает, как они случайно засняли руку Санта-Клауса, который аккуратно берет пряники, ну там, знаешь же, у америкосов типа там кладут пряники,
да, оставляют печеньку,
да, и молоко.
Молоко.
Да. И вот они засняли его руку. Она быстро бежит к брату, показывает ему. Он такой: да нет, да что ты прикалываешься, это хрень какая-то. Она говорит: да не-не-не, типа, мне нужно срочно его заснять, давай мы его, типа, поймаем в эту ночь. Типа, у меня будет дохренлен лайков. Знаешь, современные реалии, дети снимают Санта-Клауса только за лайки.
И прикинь, какая коллаба в ТикТоке с Санта-Клаусом.
Ну, конечно. Короче, они устраивают вот такую замануху, так скажем. Они делают специальную ловушку для него. При этом
знаешь, ставят... я сразу представляю себе, как мышей ловят в коробку. Типа, большая коробка, палка, швабра.
Нет, они, короче...
Там молоко с печеньками. Санта-Клаус, который такой, значит, в веренках залезает за молоком с печеньками, и они дергают за веревочку, и коробка на него падает, и он не может оттуда выбраться.
Нет, они ну, как вариант. Но нет, да, они делают такую леску, которая возле камина, а ведь у любого уважающего себя американца в доме есть камин. Ну, потому что как Санта-Клаус должен проникать в дом? И, короче, возле камина...
Ну, не через парадную дверь.
Ну, конечно, как-то. Конечно. Короче, они ставят леску возле камина, эту леску натягивают, сами в какую-то кладовку прячутся, через отверстие для собаки камеру проводят и типа ждут его с запасом мороженого и каких-то снеков. И вот так они проводят Рождество и засыпают, естественно, и в один момент действительно появляется Санта-Клаус. Он попадается на ловушку, но быстро успевает отмахнуться, они все равно просыпаются, малая замечает его, они выбегают на улицу, и тут очень много странностей. Во-первых, на часах было всего лишь 22:30. Они что, хотят сказать, что в 22:30 все американцы уже спят?
У меня даже мелкий брат не спит в это время.
Во-вторых, типа, они выбегают и видят, посреди улицы левитируют сани Санта-Клауса вместе с оленями. У меня следующий вопрос. Реально, ну, типа, никто на районе в это время не спит, и никто не видит эти сани? И в итоге, короче, они...
Может быть, это как Нарния. Видят Санта-Клауса только дети.
Я не знаю, как это работает, но суть в том, что они в итоге запрыгивают в сани, и потом Санта-Клаус садится уже в сани и взлетает в небеса. И в один прекрасный, как бы они летят, они удивляются, типа, вау, бла-бла-бла. И в один момент... Малая просто берет такая по плечу стучит, типа «Санта!» Он разворачивается, начинает орать. Сани, короче, летят вверх. Начинается, короче, они устроили полную аварию. Все олени распустились, а сами сани тупо навернулись, как вертолет с неба, и, короче, упали, приземлились в Чикаго. И дальше они... У Санта-Клауса есть часы, на которых показан уровень Рождества в мире. И он начинает падать, потому что Рождеству конец, потому что там мешок в одной стороне, шапку свою он потерял, поэтому у него нет способностей. Но при этом прикольно обыгрывает то, что он знает каждого человека в мире, он его помнит с самого детства, знает все его желания и подарки, которые он хоть хотел на Рождество. И, короче, на самом деле фильм неплохой, ну, в смысле, он, ну, вот у него, по-моему, рейтинг что-то там 5... 6,5. Нет, кстати, у второй...
Он неплохой,
нет,
подожди. Там 5.
Нет, 7,0, офигеть, прикинь. 7,0 у первой части. Но я бы не сказал, что это 7,0. Это 6,1. Вот у второй части 6,1. Ну, короче, это фильм, который тоже развлечет вас на вечерок. Не ждите от него чего-то сверх вау. Он мне понравился, потому что
какие,
навевает
представляете,
настроение.
Представляете, какая у Саши тонкая шкала оценки? Он знает, когда это не 6,0, когда это не 6,3, когда это не 6,5, когда это 6,1.
Я не понимаю, почему у первой части 7,0. Это невозможно. Типа, ну правда, это не 7.
Все, знаете, это не 7.
Вот, и, короче, после того, как посмотрите первую часть, можете сразу на следующий вечер, или как мы с Кристиной, в этот же вечер переходить сразу во вторую часть. Она тоже в целом годная. Ну, по меркам проходного кино. Вот. Я сходил на фильм, который называется «Человеческий голос». Меня пригласила кинокомпания «Вольга». И знаешь, если раньше я мечтал, чтобы меня приглашали на предпоказы, то теперь я даже задумался, потому что это же надо куда-то идти. Настолько карантин как бы отучил меня ходить в кино, хотя раньше это было вообще одно из моих любимых развлечений. Я был готов тратить там до 20 тысяч в год на кинотеатры.
Я уже сейчас, у меня, знаешь, я уже испугался, что ты скажешь, в месяц, я такой, сколько же
ты ходил в кино? Нет, ну я смотрел, по-моему, у меня раньше, я смотрел свои расходы в год, и то я там не всегда пользовался именно там Тинькофф картой, но у меня выходило что-то 25 тысяч за 2019 год. Ну, это, наверное, это немало, я не знаю.
Я никогда не ходил столько в кино. Ну, давай посчитаем. Сколько билет в кино стоит в среднем? Ну, типа 400 рублей.
Ну, есть, но если ходить на премьеры, а я любил ходить на премьеры, то это, да, в районе 400.
Ну, типа, да, давай так, есть типа супердорогие, из разряда, когда ты вечером идешь.
Есть 420, там... есть 380, ну, это вот средняя цена.
Ну, короче, но можно сходить утром, поэтому будем считать, что 300.
Да, можно сходить утром. Утром я ходил в Петербурге, но в Москве утром... Ну, тоже ходили иногда. Но я еще платил за двоих.
Ты платил за двоих.
Ну, чаще тогда, всего, значит, да, я платил за Кристину.
Тогда на 600 делим. Получается, 33 фильма в год ты успел посмотреть.
Ну, вот 33 премьеры в год, скажем.
Да, а 33 фильма в год – это чуть-чуть меньше 3 фильмов в месяц.
Ну, короче, давай лучше вернемся к премьере. Мы с Кристиной сходили на премьеру. И это такой довольно необычный экспириенс, потому что фильм оказался короткометражным. Но, если честно, я не знал об этом. То есть я даже не посмотрел трейлер, ничего. Вот просто меня пригласили, я такой: окей, окей. И что-то даже не глянул. Оказалось, это короткометражный фильм, в котором в главной роли, и в принципе в единственной роли почти, ну там есть очень второстепенные роли, в единственной роли играет Тильда Суинтон. Она снимается у... лауреата премии «Оскар» фильм снял Педро Альмодовар. И что самое забавное, что он по национальности испанец, и он не знает почти что английского. А Тильда Суинтон, собственно, не знает испанского. Но как-то они вот сняли это короткометражное кино. Но, что еще более интересное, фильм идет около 20 минут, а после этого идут титры, и после титров еще минут на 20 идет интервью с ними обоими. И
а интервью.
Слушай, фильм это по пьесе он снят. А пьеса, блин, я честно не запомнил. Пьеса довольно известная, но она уже снималась. Это такой типа ремейк, современная адаптация о том, как женщина рассталась с мужчиной. Причем как бы что это за мужчина нам не показывают, только так немножко рассказывают. А она полностью в смятении, она как бы думает, что это все, это конец света. Она даже там на секунду задумалась о суициде. После она напивается таблеток и просто уходит в сон. При этом показывают собаку, которая явно ищет хозяина своего, потому что, ну, собаки очень привязаны к людям. Такой секретик. И она очень ищет этого человека, но его уже нет, и он не приходит к ней. И все это снято в таком красивом доме, но потом нам показывают, что это такие некие декорации. И, то есть нам показывают прям павильон, и в павильоне вот эта сама квартира как декорации. И она засыпает под таблетками, а после просыпается от звонка, пытается поймать этот звонок, у нее не получается. Она пытается себя чем-то занять, очень дерганная. Потом она все-таки, ну, успевает ответить на звонок, она надевает на себя AirPods. И дальше идет полностью монолог, но это как бы диалог по звонку. И она рассказывает ему, как у нее прошел день, как все хорошо, как она пытается его забыть, ну как бы смириться с тем, что они расстались. И чем больше она дальше как бы разговаривает, тем больше она впадает в отчаяние снова. И она начинает его обвинять в том, что он ее бросил, как он мог забыть те годы, что она ему отдала. И это такая как бы драма. Причем очень хорошо сыгранная. Тильда просто красавчик, молодец. Оскар ей еще один.
Я и не ожидал другого Тильды Свинтон.
Ну да, 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 да. И после она в конце фильма... Ну, наверное, не буду спорить. Окей, короче, все заканчивается так довольно необычно. Как-то описать-то хрен знает. Все заканчивается довольно... Ну, я не ожидал, что будет такая концовка, вот. Но еще я не ожидал, что, в принципе, конец фильма будет так близок. Ну, типа, знаешь, этот фильм будет в кинотеатрах идти. Билет будет стоить, скорее всего, как на целый фильм. Но при этом это короткометражка, и после уже, ну, как бы начинается вот это разжевывание сюжета в самом интервью с Тильдой и с Педро. И получается, что я даже не знаю, как бы, если вы ценитель прям такого авторского кино, ценитель авторских фильмов, то да, я советую сходить, и после, естественно, вам будет еще интересно послушать интервью. Если вы просто хотите почувствовать что-то такое необычное, не знаю, что-то не сверхтривиальное, но вам не очень интересно интервью, то вы можете посмотреть короткометражку, а потом просто выйти из зала. Ну и если вы совсем не любите... рисковать, скажем так, то, наверное, этот фильм немножко не для вас. Лучше дождитесь его тогда уже в домашнем прокате и дома посмотрите. Вот такие у меня вердикты. Но в целом мне очень понравилось, потому что необычный экспириенс, как я уже сказал. Фильм выйдет в кино 3 декабря, тот момент, когда выйдет этот подкаст, он уже будет идти в кинотеатрах.
Такой вопрос.
Так что вот...
Такой вопрос. Насколько эта короткометражка лучше короткометражей, которые мы обсуждали в специальном выпуске «Короче», который был про фестиваль короткого метра?
Блин, ну это очень сложный вопрос. Ну, наверное... Ну, подожди, какая из всех короткометражек?
Ну так, да, чисто по общему.
Ну, это выше. Типа на уровень выше.
На уровень выше. На уровень,
да, выше. Потому что все-таки здесь как бы оскароносная актриса, оскароносный режиссер, и снято это все действительно,
ну, а вдруг?
Настолько в мелочах продумано. И, короче, когда ты как бы даже пытаешься вспомнить, как это все было сделано, то у тебя это вызывает как бы хорошее ощущение. Вот.
Окей, классно.
Ну и под конец выпуска я бы еще хотел рассказать про один фильм. Он довольно старый. Фильм, если мне не изменяет память, 2006 года. Он называется The
старый.
Holiday. Ну, в смысле, ну камон. Он называется The Holiday, но вообще у нас его перевели как «Отпуск по обмену». Я случайно наткнулся на этот фильм у нас в русском Netflix. И там играет Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет, Джуд Лоу и Джек Блэк. Вся,
Я как будто бы даже смотрел этот фильм. Я очень,
я думаю, что
очень
многие его смотрели,
помню,
но я никогда его не видел. И от этого он мне очень сильно понравился. Фильм, на самом деле, реально стоящий. У него рейтинг 7.0. Даже больше, по-моему. И мне понравилось то, что там, в принципе, очень простая линия, скажем так, простая замануха. Есть главная героиня, это Кейт Уинслет и Кэмерон Диаз. У них у обеих случается трабл с тем, что, ну, короче, любовные проблемы. Кэмерон Диаз, она играет героиню Аманду, она такая крутая, в Голливуде работает, создает трейлеры для блокбастеров, зарабатывает много денег, у нее большой дом. Есть мужик, который ей изменяет, и в один прекрасный момент ей надоело это все терпеть, и она его просто выгоняет. А у Кейт Уинслет она играет Айрис, она такая офисный клерк, работает в газете или журнале, что-то типа того. Она влюблена в своего босса, и у нее как бы роман, но он ее все равно... типа, вообще ни во что не ставит. И при этом он ей говорит, типа, вот, там, я тебя очень люблю, бла-бла-бла, дарит ей, там, подарок на Рождество. Это тоже под Рождество фильм. И при этом в этот же вечер на корпоративе объявляют, что он, типа, помолвлен с другой, там, девушкой из их газеты. Естественно, она такая вся в слезах, убегает домой, думает уже о том, чтобы там не чуть ли суицидниться. И в этот момент у Кэмерон Диаз тоже проблемы, и она находит объявление об отпуске по обмену. Они обмениваются домами, кредитками, машинами, всем абсолютно. Но при том, что у Кэмерон Диаз крутой дом в Лос-Анджелесе, а у Кейт Уинслет, у нее дом в Лондоне, такой, знаешь, небольшой домик, каменный, с уютным камином, и они решаются махнуться не глядя. И после этого у них там, типа, начинаются вот эти сюжетные линии, перипетии и любовные вот эти всякие штучки-дрючки, скажем так. Вот. И, ну, естественно, как бы она, ну, то есть Кейт Уинслет приезжает такая крутая в Лос-Анджелес, офигевает от такого большого дома, а после она знакомится с другом Кэмерон Диаз, которого зовут Майлз, его играет Джек Блэк, и он там, кстати, еще молодой такой, такой красавчик тоже. И я вообще соскучился по фильмам с Джек Блэком, реально. Он классный актер на самом деле. Тут он играет реально действительно такую, ну, хорошую роль. То есть он в последнее время больше дурачится. Да, а тут он играет реально классную роль. И тут же играет Джуд Лоу, и в 2006 году это не такой знаменитый, всемирно знаменитый актер Джуд Лоу, а это просто Джуд Лоу. Типа, британский актер, не сильно известный, вот, и это тоже заметно, и это прямо придало фильму такого, как бы, шарма. Ну и забавно, что потом, через пару лет, снимут «Кинг-Конг», в котором также снимется Кейт Уинслет и Джек Блэк. Вот, короче, советую этот фильм. Да, советую этот фильм, чтобы просто также поднять себе настроение под Рождество, при этом как бы посопереживать, потому что очень хорошие, хорошо прописанные персонажи, хорошие линии любовные и драматические. Там есть, кстати, очень классный актер, его зовут Илай Уоллок. Он играет Артура, такого режиссера в годах, и он, к сожалению, уже на данный момент умер, этот актер. А вот тем самым, я просто недавно задумался о том, что мы живем в такое время, когда вот ближайшие там 5-10 лет мы будем постоянно слышать о том, что офигенные
актеры
умирают,
которых,
да,
мы знаем.
Да.
Я тоже об этом думал.
Поэтому советую посмотреть этот фильм, называется «Отпуск по обмену», и это последняя рекомендация в этом выпуске.
Стой, давай рейтинг новогодних фильмов.
Рейтинг?
Holiday на последнем месте, потом идут две части рождественской...
Суть в том, что типа The Holiday, это отпуск по обмену тоже называется Holiday.
Нет, тут называется Holiday.
А, окей, а этот The Holiday.
А этот The Holiday.
Это я бы поставил на первое место, это лучший фильм про Рождество.
А первая часть вот того рождественского или вторая часть лучше?
Естественно, первая лучше.
Окей, все, топ составлен.
Да, получается вот
как-то. Вы знаете,
так.
Что делать.
Что ж, на этом мы напомним вам, что это был подкаст Pointcast. Меня зовут Александр
Владимиров. Вообще,
Владимир.
Стой, ты знаешь, что я должен сказать? Да. Перевал Дятлова тоже про зиму, он тоже новогодний.
Ну, он вообще не рождественский. Прям вообще ничуть. Мне, кстати, было очень интересно, как это все снимали. И прикольно, что в конце фильма в фильме рассказывает об этом.
Да, вот теперь это был Pointcast.
Да, это был Pointcast. Меня зовут Александр Младинов.
Меня зовут Эдуард Царионов. Не забывайте, что у нас есть Patreon, где выходят разогревы.
Также там выходит Point News, который мы обещаем, что запишем. Но мы пока только первый выпуск записали. Простите нас. А также у нас есть наши любимые соцсети. Я активничаю в Твиттере.
Я тоже активничаю в Твиттере. Я выкладываю своих котиков. Одну котю. Просто в многих итерациях.
Пишите нам отзывы, ставьте 5 баллов, 5 звездочек, не знаю, 5 комментариев оставляйте нам.
Нажимайте на лайки в Яндексе.
Точно, и лайки в Яндексе. Вы знали, что в Яндексе лайки — это подписка? Я нет, сегодня только узнал об этом.
Нажимайте.
Да, и под конец мы должны сказать спасибо нашим патронам, потому что без них это все было бы слишком грустненько. Спасибо большое анонимной личности.
Спасибо Алексею.
Спасибо большое Яне Щербицкой.
И Александру Волкову.
Да, берите пример с Александра Волкова. Он недавно стал нашим патроном. У него большая история. Он сказал, что слушал сначала, не занесли. Потом он начал слушать «Один дома». И через «Один дома», через патреонную секцию «Один дома» он узнал про нас. И начал нас слушать и стал тоже нашим патроном. Просто респект тебе. Реально. Так что...
Ждем еще ваших историй, таких же интересных, как
да,
у него.
Да, берите пример с него, становитесь нашими патронами. Скоро услышимся. We'll be right back.